Глава 4. Основы турнирной магии. За время занятия на турнирной доске произошли изменения. Мы с Юной обнаружили их, когда сразу после практикума спустились в столовую. Конечно, лучше бы список дуэлянтов этой недели пополнился парой десятков имен, но кроме нас с Гарретом других талантов не нашлось. Видимо, народ терпел, чтобы в полной мере насладиться нашим совместным позором. Но кто-то педантично исправил ошибку в моей фамилии, а под именем противника пририсовал мелом двухзначный шифр. «Поздравляю, подруга!» Вставший рядом с нами Мейс громко захлопал в ладоши у меня над ухом. «Как ты умудрилась?» «Слово за слово!» — вздохнула я, отталкивая его руки. «Кстати, что за порядковый номер под именем Вайерда?» «Ставки!» Другими словами, они еще и тотализатор устроили. «Куда магистры смотрят, когда у них тут академия в натуральный игорный дом превращается?» «Почему под моим именем нет ни одной ставки?» — возмутилась я, указав пальцем на доску.
«Ты рассчитываешь победить?» — скосил он глаза.
«Поставь завтра!»
«Я уже поставил», — дернул головой Мейс.
«Мейс Эйбл, мы знакомы с рождения, а ты за какой-то час успел поставить на моего противника? Вот сейчас ты меня по-настоящему расстроил. В следующий раз, когда сляжешь с горловой жабой, не буду тебе кружки с горячим бульоном из кухни таскать, понял?» — проворчала я и, развернувшись на пятках, замаршировала в столовую.
«Эдди, подожди меня!»
Юна припустила следом. Свободных столов не нашлось, и нам с соседкой пришлось скромно пристроиться к северянам на два последних свободных стула. Но не успели мы разместиться, как сотрапезники подхватили подносы и быстро освободили места.
«Смотрю, ты мне пространство расчистила!» Мэйс без зазрения совести уселся рядом.
«Не заметил, что я тебя подчеркнуто игнорирую?» На столе появился обед. Большая миска с горячим жидким супом, вокруг которой теснились соленые закуски.
«Пообедаем и пойдем тренироваться», — распорядилась я, переставляя тарелочки с этими странными гарнирами, как их называли северяне, поближе к лучшему другу. «У меня всего 2 дня, чтобы освоить турнирную магию».
«За 2 дня ты разве что научишься падать, не разбивая нос», — насмешливо фыркнул он.
«По-моему, вернуться из дуэли с целым носом — большая победа», — хмыкнула я и быстро спросила. «Все еще не хочешь передумать насчет ставки?»
«Нет, но дам совет как лучший друг лучшему другу. После еды не стоит заниматься турнирной магией, иначе впрок не пойдет».
«Что именно?» Совершенно серьезно, словно не догадывалась, что паршивец надо мной измывался, уточнила Юна.
«И то, и другое», — хмыкнул Мейс.
«В таком случае не наедайся», — вернула я ему совет.
«Заниматься собираешься ты, а почему голодать должен я?»
«Ты покажешь мне основы турнирной магии».
«Я?»
— обескураженно уточнил он.
«Мейс, ты занимался турнирной магией?» — восхитилась Юна. — «Как чудесно!»
«В 6-м классе», — не скрывая раздражения в голосе, припомнил тот. «И это был поистине чудовищный опыт».
«В 6-м классе?» — с подозрением покосилась я на друга. «Совсем недавно. Всего-то 10 лет назад».
Отчего-то мне казалось, что тогда мы ходили в младшую школу, и именно возраст позволял Мейзу перед каждой тренировкой вдохновенно выть в подушку, размазывая по наволочке в цветочек сопли.
«Я ничего не помню».
«Сколько тебя знаю, ты никогда не жаловался на память. Уверена, что с турнирной магией, как с вязанием. Голова забыла, а руки помнят».
«Этим их 6-м размахивать, не петельки на спицах перебирать», нетерпеливым тоном объявил будущий тренер.
«Тебе лучше знать, из нас двоих именно ты умеешь вязать», — парировала я.
«Мейс умеет вязать?» — вскрикнула Юна. «Получше городских мастериц?» — охотно поделилась я. «На каждый Новый год дарит всем разноцветные шарфики и варежки.
очень милые. Если попросишь, он и тебе свяжет. Ой, я еще про печенье не рассказала».
«Печенье?» — восторженно повторила Юна и бросила на парня уважительный взгляд.
«Ты еще и печь умеешь? У нас дома служит повар, но папа каждое воскресенье сам готовит завтрак».
«У нас папа был способен разве что сжечь завтрак. Если бы он занимался этим каждую неделю, то мы с мамой превратились бы в ярых прихожанок храма Божественного Слепца и с раннего утра в воскресенье сбегали на проповеди. Дешевле обошлось бы».
«А какие Мэйс маринует кабачки с красным перцем!» — мечтательно закатила я глаза.
В отрочестве роль подружки-умницы, с которой меня вдохновенно сравнивала неугомонная родительница, досталась Мэйзу с его странными увлечениями. В 13 лет он ни с того ни с сего начал вязать, высокомерно заявив, что медитативное занятие учит усидчивости. Подозреваю, в тот год он в кого-то влюбился и таким нехитрым образом успокаивал нервишки. Но родительница-то была не в курсе, что лучшее снадобье от разбитого сердца — вязание, и съела мне плешь на голове, дескать, даже мальчики способны освоить простейшие плетения на спицах, а ее дочь разве что клубок запутает. Но роковым в моем отрочестве стал день, когда мелкий в то время гаденыш решил освоить кулинарию и с первого раза испек миндальные печенья. Страшно вспомнить, что происходило с мамой. 3 недели я боялась возвращаться домой после занятий. Едва заходила в двери, сразу попадала к очагу. Складывалось впечатление, что она тренировала единственную дочь для службы королевской поварихой. Какое счастье, что из-за ежедневных кухонных подвигов у меня снизился учебный балл, и папа решительно прекратил мучения. До сих пор на ковришке с джемом и слойке с козьим сыром не могу смотреть без содрогания. Готовить тоже терпеть не могу. В общем, он у нас очень разносторонний парень. Бессовестно подлила я меду в чашу его самомнения. Просто кладезь талантов.
Так и быть, удовлетворенно кивнул Мэйс.
Потренируемся. Неожиданно приятель протянул длинные руки и забрал у меня миску с супом, откуда аппетитно высовывался осколок мозговой косточки, обвернутый в мягкое мясо.
«Почему ты средь бела дня воруешь мою еду?» Непонимающе проследила я за приземлением тарелки в центр стола и немедленно плюхнула в глубину бульона облизанную ложку, чтобы у нахального вора не возникло желания прикончить лишнюю порцию. Он даже бровью не повел и уверенно ответил. «Когда будешь прыгать по залу, скажешь спасибо, что не переела».
«Да я уже очень благодарна, если ты не заметил», — возвращая тарелку на законное место, в смысле к себе на поднос, уверила я. «Тут переедать вообще-то нечего». Он сглазил. Объелись все трое. Тренировку пришлось отложить на пару часов. За это время я успела сходить в библиотеку за дуэльным кодексом. Хотелось до конца быть уверенной, что Гаррет не сумеет меня выставить из Элмвуда, когда, в смысле, если победит. У правил поведения магических поединков оказалось почти 17 редакций. Я выбрала самую последнюю, всего лишь 100-летней давности. Потом приставала к смотрителю читального зала, пытаясь выяснить, нет ли текста свежее, но оказалось, что в холодном мрачном Норсенте действительно застряли в темных временах первородного языка и договорных браков.
«Нашла кодекс?» — спросила Юна, когда я вернулась в общежитие. Она уже успела переодеться в спортивную форму, хотя тренироваться не собиралась. Видимо, хотела поддержать командный дух.
«Столетний!» — проворчала я. «Хорошо, что у меня такой же старый словарь».
«У тебя есть словарь старых слов?» — восторженно воскликнула соседка. «Откуда?»
«На блошином рынке купила», — Пожала я плечами, заходя за ширму, чтобы натянуть спортивную форму с алой эмблемой Академии общей магии в Ноире. Просили 50, но удалось торговаться за 25.
«Тысяч динаров? Каких тысяч? Сантимов?»
Последовала странная пауза. Переодевшись, я выглянула из-за ширмы.
«Когда познакомишься с моим папой, ни в коем случае не рассказывай эту историю про 25 сантимов», самым серьезным видом велела Юна. «Даже не упоминай. Он отдал за раритетный словарь стоимость половины городской библиотеки и даже не разрешил его взять в Норсенд». «Вас обманули». «Я уже догадалась».
В назначенное время мы втроем встретились перед гостеприимно раскрытыми дверьми спортивного крыла и в нерешительности остановились. Впереди тянулась длинная широкая галерея, залитая ржавым полуденным солнцем. В воздухе плавала туманная дымка. Каменные стены прикрывали гобелены с вытканными символами первородного языка. Глядя на то, как внутри прохаживаются атлетически сложенные парни, мы единодушно чувствовали себя шпионами, проникающими на чужую территорию.
«Эй, гости из Шайэра, если пришли на отбор в команду турнирной магии, то торопитесь!»
Магистр с рыжими волосами, пронизанными красными прожилками огненной стихии, как-то ловко заставил нас шагнуть в галерею.
«Разминка уже закончилась!»
«Мастерс-магистр, мы как раз хотели размяться, но без отбора», — быстро сориентировался Мейс. «Где нам найти свободный зал?»
Нас отправили на второй ярус большой арены, подробно объяснив, где находится лестница. Следуя инструкциям, мы поднялись на балкон, опоясывающий просторный гулкий зал. Внизу, под защитным пологом, напоминающим прозрачную, дышащую жаром вуаль, шел тот самый отбор в команду по турнирной магии. Вокруг пар, борющихся на длинных тренировочных шестах, прохаживались крепкие парни в спортивной форме. Неожиданно среди прочих судей я заметила Гаррета Вайерда и, невольно замедлив шаг, приблизилась к парапету. Облокотиться на перила, правда, не удалось. Гладкий камень гудел от переизбытка магии. На поверку даже на уважительном расстоянии пальцы пронзило чувствительным разрядом. Пришлось отступить и вытянуться в струнку, чтобы получше разглядеть моего дуэльного противника. Очевидно, что маэтр самодовольства и «не прощаю девушек» был обязан заниматься чем-то таким, пафосным, но банальным, вроде турнирной магии и, попивая кофе из термоса, читать книжки в перерывах между лекциями. Наверняка у него не возникало проблем с норсенской поэзией. У таких людей, в принципе, ни с чем проблем не бывает, даже с классической литературой.
«Адель, ты чего застряла?» — недовольно оглянулся Мейс.
«Кого-то увидела?» — заинтересовалась Юна.
«Вайерда!» — кивнула я в сторону магического полога.
Парочка немедленно приблизилась к перилам и синхронно отпрянула на шаг, получив задорный магический разряд. На секунду показалось, что у Мейза даже кудри стали чуточку пышнее. Внизу, между тем, случилась заминка. Один из парней, крупный, но неповоротливый, пропустивший уже парочку чувствительных ударов от противника, выронил тренировочный шест. С грохотом оружие отскочило на пол, и движение в зале неожиданно остановилось. Все повернулись к растерянному увольню. Вайерд жестом приказал неумехе выметаться, а сам ловким движением подцепил шест мыском ботинка, подбросил вверх и сжал в руке. Трюк был проделан с завидной легкостью и точностью. В отличие от меня, Гаррет владел дурацкой тренировочной палкой.
«Теперь я и сама подумываю на него поставить», — пробормотала я с тяжелым вздохом. «Почему бы тебе просто не извиниться перед этим парнем?» — спросил Мейс.
«Думаешь, я не пыталась?»
«Искренне».
«Просто для понимания, господин профессор, какой мерой измеряется искренность? Если заплакать, это искренне?»
«Драматизм всегда театрален», — скривился Мейс.
«Ты могла принести леденцовые шарики».
В первородном языке слова «сладость» и «прощение» записывались совершенно разными символами, но были созвучными при произношении. У нас на родине частенько пользовались этим каламбуром и в качестве извинений дарили конфеты.
«Гаррет не любит сладкое», — зачем-то оповестила Юна.
«Видишь, Мейс», — фыркнула я, отходя от перил. «Он такая большая сволочь, что даже сладкое не любит».
«Он не сволочь», — рефлекторно возразила подружка, но под нашими осуждающими взглядами сникла.
«Он маленькая сволочь. Ладно, вы правы.
Все хорошие люди любят сладенькое и шоколадки в блестящих обертках».
«Я не люблю шоколад», — с надменным видом скосил глаза Мейс.
«Что и требовалось доказать», — не упустила я возможность позубоскалить.
«Кажется, кое-кто сейчас будет учиться турнирной магии по самоучителю», — недовольно прокомментировал приятель.
«Я подскажу, где его найти в библиотеке».
Спортивный зал оказался тесным, с низкими потолками и несколькими маленькими оконцами на высоте перекрытий. В эти квадратные прорези с трудом проталкивался бледный свет, и в его косых полосах плавала пыль. На деревянном полу был нарисован белый круг для спаррингов. На держателях лежали тренировочные шесты с кожаной оплеткой. Подозреваю, что сюда отправляли размахивать оружием неумех вроде меня. Юна устроилась на низкой скамье, стоящей у стены, а мы подошли к стойке с оружием. С видом профессора Мейс указал на нее рукой и важно заговорил.
«Тренировочные шесты!»
Никогда в жизни меня официально не знакомили с неодушевленными предметами.
«Их вытачивают из особого сорта древесины, проводящей магию», — продолжил он лекцию. «Вес равен весу боевого меча».
«Я в курсе. Мы сегодня перейдем от теории к практике. Или мне действительно пойти почитать самоучитель?»
«Ты всегда такая нетерпеливая», — проворчал Мейс, снимая шест и передавая мне. «Бери».
«Что же он такой тяжелый?» — охнула я.
В версии лучшего друга держать тренировочный шест следовало, как удочку на рыбалке за кристальными сомами. Должна заметить, что рыбак из него отвратительный, хуже только тренер по турнирной магии. 10 лет подряд он так энергично выбивал из памяти спортивные знания, что к нашей тренировке забыл окончательно.
Даже пресловутая мышечная память валялась в летаргическом сне.
Он пыжился, с умным видом размахивал шестом туда-сюда и приговаривал. «Вправо, влево!»
«Юна, пригни голову!»
— охнула я, боясь, что, увлекшись, он шарахнет нашей новой подружке по макушке и оставит круглой дурочкой.
«Пробуй, Адель!» — скомандовал Мейс. «Право и влево, туда-сюда!»
Меня безбожно заносило и вправо, и влево, и назад, и вперед. Руки горели от тяжести шеста, при каждом махе в позвоночнике что-то щелкало.
«Долго мне еще разгонять воздух?»
«Да, машешь ты не очень», — резюмировал Мейс, всегда умевший подбодрить друга в сложном положении. «Давай попробуем нападение».
Он сделал неожиданный резкий выпад. Тренировочный шест с гудением рассек воздух возле моего уха. Путаясь в ногах, я не особо ловко отшатнулась в сторону и сцедила сквозь зубы сочное ругательство. Длинная деревянная древка вспыхнула, но стремительно погасла.
«Ясно?» — самодовольным видом спросил друг и покровительственно кивнул. «Пробуй!»
Сила послушно отозвалась на призыв. Ощущение было непривычным. Дерево под ладонями мгновенно втянуло заклятие, добавляющее удару мощи, и замерцало розоватым свечением.
«Бей!» — скомандовал Мейс.
«Так?»
В порыве вдохновения я выбросила оружие вперед и никак не ожидала, что впечатаю тупой конец Мейзу аккурат в глаз.
Пугающе крякнув, приятель опрокинулся и с таким грохотом рухнул спиной на деревянный пол, словно его скелет состоял из свинцовых костей. Прикрыв руками лицо, он перекатился на бок и застонал. Я выронила убийственную палку.
«Мэйзи, ты выжил?»
«Что сказать? Внезапная меткость сегодня была моим вторым именем».
«Если у него сотрясение мозга, то лучше лежать на спине и не шевелиться», — подскочила к нам побледневшая от испуга Юна.
«Мэйз, у тебя есть сотрясение?» — уточнила я.
«У меня потрясение! Я ничего не вижу правым глазом!» — простонал он.
«Да ты его просто ладонью прикрыл! Ты в него шестом ткнула!»
Мэйз отодрал руки от лица и...
«Глаз выглядел отвратительно. Удивлюсь, если не отечет до крошечной слезящейся щелочки, а просто опрятно зальется черным фингалом». «Господи, ему надо к лекарю! Вдруг он ослепнет!»
С таким видом, словно парень был при смерти, пролепетала Юна.
«Мэйс, давай мы тебя отведем в лазарет!»
Он осторожно присел, потер отбитый затылок, потрогал бровь над стремительно заплывающим глазом.
«Не вставай сам, вдруг голова закружится», — всполошилась она. «Мы тебе поможем», — согласилась я.
Мы бросились на помощь контуженному другу. Засуетившись, Юна отдавила его растопыренные пальцы, и Мэйс взорвался, потрясая обтоптанной рукой.
«Да вы угробить меня надумали!»
«Ой, прости!» Еще больше испугалась подружка. «Я случайно, больно, да?»
«Одна глаз выбила, вторая пальцы отдавила», — со вкусом ругалась жертва женской неуклюжести. «Дамы, у вас хоть что-нибудь святое за душой есть? Не в курсе, что у артефактора самое важное — это глаза и руки?»
«Ничего, алхимия тебе тоже отлично дается», — подбодрила я.
«Еще скажи, что бытовой магией вообще можно заниматься одноглазым и одноруким», — огрызнулся он, видимо, не услышав в моем голосе искреннего сочувствия.
«Я подумала, но промолчала», — пошутила я, но, судя по выразительному взгляду Юны, лучше бы действительно держала язык за зубами. Сразу сошла бы за умную.
Где находится лазарет, я помнила отлично. Во время экскурсии его расположение интересовало меня больше всего. Ничему в тот черный день я не радовалась так, как знаку «лечение» на первородном языке, светящемуся на гладкой оштукатуренной стене. Правда, местными комфортными койками насладиться не удалось, лекарь куда-то вышел. Я поздоровалась с пустой приемной, отстала от группы и с чистой совестью вернулась в общежитие. Травмированного парня встретили в лазарете как родного. Взлохмаченный лекарь, по виду совершенно сумасшедший, закапал ему в заплывший глаз какие-то жгучие капли, вручил повязку, сделавшую приятеля похожим на пирата, и отправил с Богом отлеживаться в общагу. Но рядом была только я, и он с удовольствием превратил остаток паршивого дня в натуральное чистилище, по сравнению с которым дуэль с северянином казалась детской забавой. Мэйс свято верил, что горячий бульон — лекарство от всех болезней. Желательно мамин, но покупной тоже вполне сойдет. Как человек, доведший лучшего друга до лазарета, я безропотно сбегала в столовую за кружкой густого бульона из мозговых костей, заодно прихватила лепешки с тыквенной начинкой. В сентябре на улицах Шай-Эра жарили масляные пирожки со сладкой тыквой и ароматными пряностями. Лепешки на полуострове чем-то походили на самый популярный перекус на нашей родине. Я хотела сделать Мэйзу приятно. Жест он оценил настолько, что, прикончив еду с немыслимой скоростью, словно сбежал из пустыни, где 3 недели ел один песок, потребовал добавки. При этом сосед Мэйза, скромно сидевший на кровати с какой-то книжкой, бросил в его сторону нехороший взгляд,
закрыл томик и слинял из комнаты. Видимо, побоялся захлебнуться слюной или позеленеть от зависти. За второй поход в столовую я резко поумнела и попросила налить целый термос бульона, мстительно записав еду на счет лучшего друга. Пусть сам расплачивается за капризы. Я думала, что одноглазый рыжий монстр обопьется, но он заявил, что лучшее средство для восстановления зрения — черника, и потребовал крепкий черничный чай.
«Куда только лезла!»
«Ты не забулькаешь, господин русалка?» — возмутилась я, но сделала и третий круг. Самой захотелось выпить что-нибудь черничное и покрепче. Лучше вина. Остроте зрения, безусловно, не поможет, но нервишки подлечит превосходно. К тому времени, как контуженное величество наелось, напилось и устало от неуемной заботы, Элмвуд накрыла темнота. На территории зажгли фонари. Если днем казалось, будто лето не кончилось, то вечером остывший воздух остро и тоскливо запах осенью. Я вернулась к себе, открыла дверь и удивленно замерла. Посреди комнатушки стоял открытый дорожный сундук. В нем были небрежно свалены вещи, все вперемешку. Одежда, учебники, обувь. Сиротливо свисало длинное голенище кожаного сапога, а рядом выглядывал рукав плаща.
«Юна, ты переезжаешь в другую комнату?» Прежде чем смертельно обидеться, спросила я у соседки, со скорбным видом собирающей с полки книги. «На выходные я возвращаюсь в Шай-Эр, Адель!»
Она выразительно шмыгнула носом.
«Завтра с утра скажу куратору».
«Внезапно!»
«Зато не будет никакой дуэли!» С надрывом в голосе воскликнула она и опустила голову, пытаясь скрыть слезы.